Дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир. Напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как правильно делать копипастные сайты. А сейчас настало время поговорить о рерайте и сапосайтах. И для этого у нас сегодня в эфире, те, кто сейчас подключен к нашему каналу, Андрей Подлубный, генеральный директор компании «Интернет-маркетинг», человек, который не понаслышке знает о том, как же все-таки зарабатывать на сегодняшний день с помощью вот таких, в какой-то степени некорректных, но в тот же момент и незапрещенных методов продвижения своих, скажем так, ресурсов и сайтов в сети интернет и, как правило, зарабатывать на них денег. Андрей, еще раз приветствую тебя в эфире.
Добрый день. Я сразу хочу поправить, я не директор своей фирмы, я просто учредитель.
Ну, то есть я хорошо, уже просто учредитель, да. Ты владелец. Андрей, да. Смотри, сейчас в перерыве со мной связался мой двоюродный брат из города Набережных Челнов, Камиль его зовут, вот, он, не знаю, по каким-то своим собственным причинам не пожелал оставить вопрос в чате прямого эфира, но он поинтересовался, а какие на сегодняшний день тематики, да, вот именно по созданию копипастных сайтов, тематики рулят, и сколько на них можно зарабатывать? Вот ты можешь сказать примерно?
Нет, не могу.
Ни о тематиках, ни о деньгах, да?
Не, о деньгах, почему? О деньгах можно зарабатывать хоть все деньги мира, но смотря под что ориентироваться. Если это САПы или Trustlink, то так. В Trustlink'е потолок для копипастов, наверное, долларов 500 в месяц. А в САПе, в зависимости от домены, от доменного уровня, то есть от доменной зоны, то есть.
Так.
Наверное, если мы говорим не о Яко, не о Дмозе, наверное, долларов 200 в месяц потолок. А тематики Trustlink'у, в принципе, мало важны. А в САПе надо смотреть коммерческие. То есть я могу дать другой совет. Заходим как оптимизатор. Там есть искать ссылки определенной тематики.
Заходим
и каждую
куда?
Тематику в САПу как оптимизатор. И смотрим, пытаемся купить ссылки, допустим, бизнес-тематики. И смотрим, сколько нам доноров поставляют. И там, где меньше всего доноров, значит, там будет какой-то определенный спрос. Раньше, насколько я знаю, были очень востребованы банковский сектор, к примеру.
До как кризиса? Одна из...
Да, до кризиса в России. Да.
В России, не в Беларуси.
Ну, потому что кризис тут каждый год, или а то и каждый месяц в разных странах.
Хорошо.
Вот когда...
А сегодня?
Я честно, то есть, во-первых, я знаю тематики, пример, и вопрос я понял, и знаю, что хочет услышать человек, я не отвечу, скажу про себя, мне тематики не важны. Я беру любую тематику и делаю по ней сайт, потому что я знаю, что если она сегодня не интересна, на завтра будет интересно. Во-первых, мне интереснее работать с разными сайтами. Если сегодня мне надоели рыбки, значит, я завтра буду делать про самолетики сайт. Сегодня надоели самолетики, я буду писать про девочек. Надоели девочки, буду писать про беременность. То есть, грубо говоря, что-то вот такое. А бежать за тематиками я не стремлюсь, мне это не интересно. И редакторам не интересно. То есть сидеть и... У меня есть люди, которые работают уже, скажем, 3 года, и 3 года клепать сайт, скажем, о машинках Renault. Угу. Ну, человек просто сойдет с ума. То есть периодически редакторы перепрыгивают с сайта на сайт. Сегодня пишут про щебень, завтра пишут про черную икру, послезавтра про курение при родах. То есть я на тематике не зацикливаюсь.
Андрей, мне здесь во внутреннем моем чате поступил вопрос, насколько важно имя домена, скажем так, для копипастного сайта и той тематики, того контента, который будет на этом сайте. С точки зрения оценки, наверное, на мой взгляд, поисковой системы.
Для поисковой системы я не считаю, что доменное имя важно. Важно имя скорее для сапосайтов, именно для сапосайтов. То есть, когда я, как оптимизатор, захожу в САПО-сайт, и мне предлагают, и если я провожу мануальную выборку...
Куда ты заходишь?
Стоит,
в САПу?
Как оптимизатор. Если САПу. Я захожу в САПЭ или в САПу...
Ну да, ты сказал САПО-сайт просто.
Угу. Оговорился, прошу прощения. Если мы заходим в САПу как оптимизатор, и делаем выборку, и там стоит какой-нибудь сайт, с длинным, непонятным, некрасивым названием в стиле QWERTY, то я, скорее всего, откажусь от этого сайта. Только по домене. То есть, в принципе, домена не должна привлекать, но она и не должна отталкивать. Uh-huh. В свое время я очень много купил белорусских домен в доменной зоне «Buy», потому что там были очень красивые названия. То есть, как «Икра», «Солдат», uh-huh. «Днепр», «Двина», там, ну, просто красивые названия. И на них ссылки разлетались в свое время, когда доменное имя в САПе не очень сильно влияло на заработок. То есть я, в принципе, под поисковик с доменным именем не ориентируюсь, но я считаю, что доменное имя должно быть красивое. Оно должно мне нравиться. Если мне доменное имя не нравится, я на нем не могу работать.
Хорошо, Андрей, давай вернемся тогда к теме нашей сегодняшней встречи и поговорим, наверное, о рерайтинге. Да? Первая часть у нас касалась все-таки копипастинга, о том, насколько это правомерно, насколько это легко, говорили о нюансах и сказали о том, как правильно делать копипастные сайты. Вот сейчас о рерайте хотелось бы понять, и тем более вот у нас в анонсе там описаны тезисы, как заголовки, фотографии, разметки, абзацы, анонсы. Вот хотелось бы тебя послушать сейчас, Андрей.
Но смысл в том, что когда пришел АГС-17, было забанено примерно, насколько я помню, 90% сайтов Рунета. Плакали все мои знакомые, некоторые рыдали, некоторые бились головой об стенку. Школьники вообще негодовали, то есть все карманные деньги засунули в сайты, они ушли в бан. На самом деле я был рад, потому что были наводнены и сейчас сайты, которые абсолютно никому не нужны, абсолютно сделали неправильно, на которых возникает брезгливое ощущение, когда просто на него заходишь.
То есть говносайты.
Но под говносайтами сейчас очень много по любому поводу говорят говносайт. Там, дай ссылочку со своего ГС. Такое размытое понятие, что я бы, в принципе, сейчас даже бы использовал название «дерьмо сайты», потому что действительно на сайт заходишь и думаешь о том, обновил ты свой антивирус или нет, потому что боишься что-то подцепить. Действительно, uh-huh. брезгливые отношения. Uh-huh. Вот. Это просто говорит о том, что люди, во-первых, не умеют, думают, что все это легко. На самом деле это тоже труд сделать сайт. То есть у меня в среднем на сателлит уходит сателлиты или на мой сайт, на котором я просто хочу заработать, уходит только у меня. Я не пишу сам тексты уже давно, сутки. Прежде чем сайт, я отпускаю в мирное плавание по интернету. И даже его потом могут забанить. Есть очень много нюансов. Как расположены блоки, какие блоки, как сделана фотография, какие модули на сайтах подключены. Я
работаю. Давай поговорим об этих нюансах, Андрей.
Ну хорошо, давайте начнем. Заголовок. То есть я считаю достаточно просто. У каждой статьи есть заголовок и есть определенные правила. Заголовок должен быть уникальным. Заголовок не имеет права больше на сайте повторяться. Если заголовок уникальный к данной статье не придумывается, то эта статья, значит, на сайте не нужна. То есть, если у нас уже был Москва-Торонто хоккей, то мы не можем второй раз писать Москва-Торонто хоккей. Мы должны написать Москва-Торонто победа не за горами. Или еще что-нибудь.
А если просто год приписать в конце?
Но 2010-2011. Это как вариант. Ну, хорошо. Я делал ювелирный сайт человеку, заказчику, коммерческий сайт. И у него каталог ювелирных изделий. Вот это действительно было опа, да. Когда мы там работали. То есть там было кольцо серебряное, номер 9010, кольцо серебряное, номер 1911, кольцо серебряное. И так 1500 серебряных колец. Угу. Ну, редактор вешался, но, в принципе, писал так. Кольцо серебряное с изумрудом. Кольцо серебряное с двумя изумрудами. Прекрасное серебряное кольцо. Великолепное серебряное кольцо. Демократичное серебряное кольцо. VIP серебряное кольцо. То есть, придумывались прилагательные, наречия, существительные, чтобы вот эти товары были уникальными. И на серебряных кольцах, поверьте мне, где-то на самое позднее, на 50-м кольце, кажется, что все использовано. Берется в руки словарик и придумывается. Uh-huh. То есть, допустим, вот такие товары, в принципе, человеку это обошлось не так дешево, как стоит обычный редактор, но редактор обновил свой словарный запас.
Ну да, просто идем в словарь синонимов и Да? Например, по слову «прекрасный» смотрим синонимы, да? По слову «замечательный» смотрим синонимы.
Да, а или как фотографии, допустим, заходишь на другой сайт, а там стоит фотография 1, фотография 2, фотография 3, фотография... Ну, этот сайт, ну, смысла нету. Хорошо, там 15 тысяч фотографий, все называются фотография. Угу. Зачем эти фотографии? Как, допустим, даже если там хороший фотосток, как мне найти фотографию, допустим, леса? Если фотография леса называется фотография. Угу. Я ищу лес. То есть этот сайт не приносит пользы ни людям, ни интернету. Там не его контент не может найтись. Заголовок должен быть однозначным и не повторяться на сайте. Это простые правила, которые действуют у меня в моей команде. Угу. Вот. Если заголовка мы оставили, фотография. Текст без фотографии вообще не нужен. Вообще без исключения. В принципе, человеческий глаз ассоциирует информацию только с фоткой. И наоборот, фотка ассоциируется с текстом. То есть, если человек правильно все у него ассоциировалось, ой, как же выговорить.
Ну да, да, вот. Да.
Люди на сайт возвращаются, заносят его в закладки. Если еще фотку придумали сами, так вообще прекрасно. Мы тогда никакие права не нарушили. То есть, опять же, вернемся к этому хоккею. Значит, должна быть клюшка, как минимум. Заходим в Яндекс, ищем клюшку. Ищем красивую клюшку, чтобы человек, когда читает, он пару раз глянул на фотку. И угу. действительно, чтобы ему фотка понравилась. И наоборот. То есть, у меня нету сайтов, где в статьях нету фотографий. Просто нету. Это абсолютно никому не нужно. Я не читаю статьи, в которых нет фотографий. И на чужих сайтах тоже, кстати. Вот так. Ну, разметка, повторюсь, что должны быть перечисления на сайте, должны быть выделения жирным, курсивом, различным. И если мы возьмем, допустим, выделение жирным, мы должны выделить те ключевые слова, чтобы когда человек читает по диагонали текст, чтобы у него получилось предложение. Uh-huh. То есть, к примеру, мы выделяем в тексте «прокурор», «взятка», $10,000, 2 года. Если по диагонали прочитать эти слова, то получается, что мы экономим 2000 знаков. Человек понимает, что в статье идет речь о том, что за $10,000 прокурор сядет на 2 года. Uh-huh. Если ему нужны детали, то он прочитает это более внимательно. А так, пробегаясь, допустим, по статьям, то уже, в принципе, экономится. По статистике, человек тратит на статью 40 секунд. Не важно, даже любой может открыть Google Аналитику. Да? Но в среднем. То есть, если я захожу на ленту, я провожу на морде, скажем, 1.5 минуты. Это лента, потому что там очень много новостей. Угу. Я открываю в новых окнах, скажем, статей 10, если меня заинтересовали анонсы. И по-быстрому пробегаю. И на самом деле вычитываю до конца я 3 статьи. Вот. И статья должна меня заинтересовать. Или передать по-быстрому краткое содержание. То есть, если сайт будет заинтересован в том, чтобы экономить мое время, то я на него буду возвращаться. То есть, я нужное преподношу читателю, стараюсь преподнести в удобоваримом варианте. Так. И каждый человек, который работает над сайтом, должен экономить и время посетителя и делать ему приятное. А приятно психологически по-быстрому понять, о чем статья. Если заинтересовало, читаем дальше. Если нет, открываем следующую статью. Или, раз уж не повезло сегодня, то человек уходит на другой сайт. Но мы должны ему помогать. Поэтому перечисления очень важны. Если у нас идет перечисление, допустим, на трибуне Кремля собрались Путин, Медведев, кто там еще?
Лукашенко.
Да, Лукашенко, то они тоже должны перечисляться. Они не должны идти через запятую в предложении. Должно тогда идти там двоеточие или еще как-то, и должно тегом перечисления УЛ или ОД весь столбиком идти, чтобы человек видел эти фамилии, если они важны. Угу. Вот. Если это сайт по созданию атомной бомбы, то ингредиенты или рецепт тоже должны быть столбик. Они не должны быть в предложении и спрятаны. Они должны быть выведены столбик, и человек сразу должен видеть, о, здесь какое-то перечисление, и даже по этим ингредиентам или по тем, что выделено в перечислениях, оно собрано, и человек опять-таки экономит время. Если мы возьмем рецепты, то любая хозяйка по ингредиентам поймет, что именно и как там делать, и тогда уже внимательнее будет читать детали.
Хорошо, о разметках мы поняли, Андрей. Следуем дальше.
Абзацы. Абзацы у нас обязательно текст, опять-таки, должен быть выделен по абзацам. И между абзацами должна быть одна пустая строчка. Вот так, коротко. Так. Это тоже очень важная часть. Если я захожу, и стоит огромное интервью, и там не выделены ни слова, ни вопросы редактора, ни ответы, и все идет сплошным текстом, то я это интервью до конца не дочитаю, какое бы оно интересное ни было. Я свои глаза уважаю. Анонс. Анонс – это тизер, или как угодно его называть, то, что на главной странице от статьи выставляется. То есть на ленте это тогда иногда еще переработанный текст. Совсем коротко, что идет в статье. Либо первый абзац статьи. Это тоже очень важно, проанонсировать статью, чтобы человек с морды сайта вышел на статью. То есть длина анонса, в принципе, должна быть там один абзац, два абзаца. Зависит на самом деле от того, вернее, на фотография, которая выносится на морду сайта, не должна стоять сиротливо. Там не может быть одна маленькая строчка. То есть текст должен красиво обрамлять нашу фотографию, которая вынесена. Uh-huh. Вот. Все теги должны быть в анонсе закрыты. Очень часто на некоторых сайтах, особенно я на Drupal сайты часто обращаю внимание, но это проблема и Joomla, и WordPress. Какой-то тег открывается в анонсе и не закрывается, потому что он закрывается в тексте, но выносится анонс на морду и бьется верстка на морде. То есть теги должны быть закрыты. Очень много нюансов, в принципе. Вот. Если мы работаем с анонсом правильно, то правильно смотрим, что мы вообще в нем делаем. Орфографические ошибки. На сайте, на любом, есть орфографические ошибки. Даже на сайтах президента, которые самые грамотные. Вот. Считается, что орфографические ошибки – это плохо. На самом деле, это не так уж плохо. Ошибаться имеют право все. Ошибки не имеют права допускаться в тегах и названиях. То есть, если я в заголовке вижу, что человек невнимательно написал, то статью тоже уже читать не очень приятно. То есть, если работа неправильно написана, работа или еще что-нибудь. Все понятно, человек безграмотный. Но если на 2000 знаков неправильно две запятых и одна описка, то никто убивать редактора или обсирать этот сайт не будет. Вот. Надо избегать заголовки, теги, и потому что зачастую заглавие, допустим, изменить уже нельзя, а из заглавия формируется строчка. Это на многих сайтах так, то есть чупы. То есть это уже и технические вещи. Понятно, что лучше проверить эти ошибки и внимательно смотреть, когда мы отсылаем статью в мир. Но все не так страшно, пока это не касается заголовка. Ну и самое важное, в принципе, на сайте, который хочет заработать, это теги. То есть суть вопроса в чем? Если мы пишем сами статью, то 5000 страниц, которые нужны в Трастлинке или в САПе, у нас будет через 5000 лет. Вот. Теги нам помогают наполнить сайт страницами, как бы дополнительный объем сайта сделать. Все это прекрасно понимают, все этим пытаются пользоваться. Однако из-за теги сайт уходит в ОГС. Я уверен, что даже среди вебмастеров 90% людей и, наверное, добрая половина SEO-шников и манимейкеров даже не понимают на самом деле, что такое теги, что такое категоризация сайта и как с этим работать. Пишут всякий бред. То есть даже если взять порталы какие-то интересные, которые посещают, ну вот, допустим, возьмем news2.ru, мы заходим на маленький анонс, который состоит из одного предложения, и там 45 тегов. Ну это бред. Ну как можно 45 меток к статье давать? Зачем?
К заголовку.
К заголовку. Если речь идет о США, то пишем «США – скандал». Зачем писать? США, президент, скандал, деньги, Америка. Это бред. Это полный бред. И такой сайт молодой, без этого, даже и не молодой, яко-сайты из-за тегов уходили в бан. А теперь попробуйте у Платона из бана высунуть даже хороший сайт. И на это уйдет месяцы, если не годы. Вот сейчас Платон очень злой и не выносит. Поэтому делаем интернет лучше, работаем. То есть в примерах. Одна статья, как понятно, может быть в разных разделах. Возьмем опять эту мифическую статью о взятках прокурора Ленинского района города Пупкина Ивана Васильевича. В данной статье, на мой взгляд, могут быть теги. Взятка, прокурор, Ленинский район, Пупкина Иван Васильевич. Почему? Взятка. На сайте городском, к примеру, будут еще статьи о взятке. То есть у нас статьи в данной категории будут. О прокуроре, если не о Иван Васильевич, то о следующем. Мы будем писать. Ленинский район, если в городе всего 2 или 3 района, то тоже, в принципе, имеет смысл написать. Вот, Пупкино имеет смысл только если это районный какой-то город, не наш сам. То есть, если мы не пишем об этом городе все время, то имеет смысл написать и об этом Пупкино. Угу. Иван Васильевич тоже нам нужен, потому что если его сегодня арестовали, то завтра его будут судить. У нас будет еще одна статья об Иване Васильевиче. Если мы знаем, что об Иване Васильевиче мы больше писать не будем, то и не имеет смысл о нем писать, если это не очень известная личность, и ее не будут искать. Тогда, может быть, тег о ней нужен. То есть, допустим, если у нас сайт политический, то, конечно, нужно будет взять тег, там, допустим, Медведев, Путин, Лукашенко. А если это какой-то народный фронтовец, который сегодня был, а завтра уйдет, то и тег о нем не нужен. Вот. Есть очень большая вероятность, что завтра будет статья о том, что Ивана Васильевича посадили на 3 года, а его будут люди искать. Завтра новый прокурор тоже станет объектом фельетона. В Ленинском районе отключат воду летом. Взятки будут в образовании, потому что летом будут сдаваться экзамены. И эти все статьи у нас будут связаны через теги. Второй пример. Допустим, у нас есть статья о забастовках студентов в Грузии. И, допустим, у нас белорусский сайт об образовании. Тогда у нас могут быть теги в статье. Грузия, Тбилиси, студенты, иностранные студенты, забастовка, демонстрация, полиция. То есть, так как мы пишем об иностранных студентах, мы пишем город, страну, мы пишем, что это и студенты, и иностранные студенты, и то, что там происходит. А, вот. А потом у нас появляется следующая статья об отмене льгот в Минске на проезд. У нас получаются теги «Минск», «Студенты», «Демонстрация». Статья о грузинских студентах и о минских студентах у нас связаны как минимум через тег «Демонстрация». Потом у нас появляется Франция, недовольные студенты. У нас тогда могут быть теги «Франция», «Париж», «Университет», который забаррикадирован, «Иностранные студенты», «Полиция». Вот. То есть, так мы можем видеть и понять, что разные статьи логически связаны между собой. Вот. Теги, на самом деле, очень и очень важны. Переборщить с ними нельзя. Если сейчас пойдут вопросы, сколько тегов может быть в статье, я отвечу – 1. Вот. Но вообще, можно с чувством меры, скажем, 2-3, максимум 6. После 6 – все, эта статья не нужна. Это все чувство вкуса, то есть должно быть выработано какое-то чувство вкуса и понимать, каждая статья это отдельное творение искусства, если хотите. И к ней надо просто задуматься, что именно мы на ней делаем. Вот у меня есть сайты, где вообще нету тегов, есть сайты, где действительно в каждой статье только 1 тег, и на весь сайт всего 6 тегов. То есть, допустим, образование в мире интернета, экономика и техника, к примеру, такие, то есть большие разделы. Угу. Есть сайты, где 5000 тегов. На Сионете, допустим, на моем личном блоге, по-моему, 5000 тегов одно время было. Каталог там был. То есть, смотрим, думаем сами. Но вот эти все вещи, вот как правильно оформлять копирайт на сайте, они на самом деле очень сильно влияют на восприятие этого сайта, на уход этого сайта в АГС или бан, уйдет он или нет. И вообще, будут его читать или нет. Если сайт сделан правильно, то его можно монетизировать не только в Трастлинке и в САПе, вот, но и в других партнерках. Вот как бы по редактированию у меня все.
Ну что ж, да, Андрей, и наше время, к сожалению, сейчас уже подошло к концу. Да, было, безусловно, интересно услышать о нюансах того, как должен выглядеть сайт на... Как должен выглядеть текст на сайтах для заработка, для манимейкинга. Еще раз повторюсь, что у нас в гостях был учредитель компании интернет-маркетинг Андрей Подлубный. Поделился он своими соображениями, знаниями, опытом о том, как делать копипастные сайты, рерайтные, САПа-сайты. Андрей, большое тебе спасибо.
Вам спасибо.
Да, я надеюсь, как бы это наша не последняя встреча, и когда уж будешь у нас на Целине, то обязательно заглядывай. Я уверен, что у тебя есть масса интересного и увлекательного, даже, может быть, не публичного, но в тот же момент интересного, скажем так, контента, информации. Я с тобой прощаюсь. Удачи тебе.
Всего хорошего, спасибо, до свидания.
Да, ну а вам, дорогие зрители, хочу прежде всего извиниться, да, на небольшие накладочки, проходившие в момент прямого эфира. Постараемся как бы избежать этого в последующем, ну и оставаться на линии. Через некоторое время начнется очередная передача, которая будет рассказана все-таки о технических составляющих текста и о том, какие именно тексты нравятся поисковой системе. Оставайтесь с нами и не переключайте свой канал.